Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Вы слушаете сегодняшний выпуск в записи, потому что гостья наша иногородняя и специально как бы заехала к нам в студию сегодня, когда она была в Москве, а у нас в гостях Лидия Белова, врач-дерматолог, трихолог, косметолог. Лидия, здравствуйте.
Добрый день, очень рада вас.
Да, и как следует из ее, собственно говоря, профессионального статуса, поговорим мы сегодня про кожу. Вообще удивительно, моя программа идет уже больше года, и косвенно мы этой темы касались, да, но как-то не приходилось поговорить всерьез. А ведь на самом деле, как я понимаю, кожа – это прям-таки самый большой орган нашего тела.
Самый большой, очень важный, влюблена в этот орган, не потому что я дерматолог, очень интересный, намного интереснее, чем кажется.
Вот прозвучало немножко как маниакально, так я сразу представил, что у вас там дома там какие-нибудь там что-то интересное висит по стенам. А, хорошо, и сформулировали мы нашу тему нашей встречи как «кожа – индикатор здоровья». Вот можно так говорить?
Отчасти можно, я бы не сказала, что это прям такой индикатор, который показывает, где у нас что болит, из серии, знаете, вот этих существующих картинок, карты прыщей, если прыщ на подбородке, то это печень, если на щеке, то это легкий, то есть это все нет. Но...
Лидия, вы простите, я настолько далекий от вашего мира человек, мне стыдно признаваться, мне ни разу такие карты на глаза не попадались.
Это очень хорошо, потому что, да, они есть, но они совершенно неправдивы. Но, тем не менее, кожа – это такой, знаете, такая оболочка, которой мы соприкасаемся с внешним миром, то есть прикосновение, ощущение давления, вибрации, холода, тепла и так далее. Это все происходит через кожу. И также внешний мир нас считывает тоже, в первую очередь, по коже. То есть запахи, когда мы встречаем партнера, мы это можем не осознавать как бы головным мозгом вот прямо в моменте, но тем не менее наша природа так заточена, что кожа здесь играет огромную роль.
То есть вот давайте прямо уточним, когда мы говорим про какую-нибудь чувствительность, да, или там сенсивный опыт, то чувствуем мы кожей.
Да.
Кожа – то, что передает нам вот эти как бы сигналы, да, касания, боли и так далее.
Это первый такой, первый барьер, первая линия защиты, она же первая линия, через которую мы познаем мир, первая линия, которая, ну, вот, например, когда ребеночек рождается, когда он в утробе, он стерилен, то есть он проходит родовые пути, и именно с кожи начинается заселение, то есть все вот эти вот моменты, связанные с внешним миром, первая оболочка, которая соприкасается, это кожа.
Можно я мальчуковый вопрос задам?
Конечно.
Вот честно, мне просто очень интересно. Я недавно смотрел очередной фильм, там очередную серию цикла «Дэдпул», и там есть сцена, где они там оказываются, ну, они встречают, там, условно говоря, волшебницу, обладающую навыком телекинеза, и в какой-то момент она как бы вот этой силой магнетизма срывает кожу состоящего человека, вот, он удивленно как бы вращает глазами, и потом как бы падает и превращается в груду костей, мяса и всего такого. Ну, простите, если вам вот это показалось жестковато, но вот из песни слова не выкинешь. То есть, как бы этот фильм нам говорит о том, что вообще кожа – это еще и мешок,
да,
в котором,
да,
собраны, да, наши все косточки и
это,
так далее.
Это очень есть... умный со всех точек зрения мешок. То есть,
эта сцена правдива, да?
Ну, у кожи есть каркасная функция. Понятно, что если, например, представить такую ситуацию, то человек не упадет просто как куча, скажем так. Но, тем не менее, каркасные функции, да, они очень
отлично,
важны.
Отлично. То есть, когда говорят про упругость кожа – это не метафора.
Это не метафора. У нас есть разные типы коллагена у разных людей. А если мы представим себе кожу как бы под увеличением, то вот эти молекулы, они буквально как пружинки. То есть у них много разных функций, но вот визуально они вот прям выглядят как пружинки. То есть они могут сжиматься, могут растягиваться. И если мы представим себе человека, ну, например, когда мы набираем вес, то есть мы не можем лопнуть. То есть кожа все это дело удерживает. То есть она прям как оболочка, как такой скафандр.
Но в контексте темы работы с весом чаще встает вопрос про то, что происходит с кожей, когда человек худеет. Вот у меня был разговор с одним, ну, крупным бариатрическим хирургом. Я, кстати, в очередной раз напоминаю, что бариатрия – это, безусловно, ну, как бы легальная, медицински одобряемая операция, но она, в общем, не настолько легкая и безопасная, как может показаться, поэтому те, кто рассматривает для себя ее возможность, присмотритесь, ну, насколько это вам необходимо. Но, тем не менее, люди действительно после бариатрии снижают вес, наверное, стремительнее всего. И вот этот врач говорил, что они своим пациентам советуют после операции год ничего со своей кожей не делать, потому что якобы она адаптируется под новый вес, но не так быстро, как жир теряется, и, соответственно, только через год, ну, вот можно понять, ну, где тот порог, когда она останавливает свою эту адаптацию и уже принимать решение, ложиться на косметологическую операцию или нет. Вот вы как дерматолог, трихолог, подтверждаете его
я,
слова?
Я, знаете, такой дерматолог-трихолог с такой более природной, скажем так, сторонницей такой более природного изменения вообще любых каких-то вещей в организме. То есть, когда мы говорим про похудение, я больше за то, чтобы оно было плавным. Объясню, почему с точки зрения кожи. Вот эти вот пружинки – это молекулы коллагена. Они позволяют коже возвращаться в свою форму. У нас есть еще молекулы эластина, которые позволяют коже растягиваться. И вот на эту пружинку еще дополнительно, когда человек, например, набирает массу, также добавляются, они называются продукты гликации или конечные продукты гликации. И они вот буквально, если мы представим себе пружину, которую облепили пластилином, то есть они не дают ей выполнять свои функции. Таким образом, как бы объем подкожно-жировой клетчатки больше, пружинки вот эти повреждены. И если мы это делаем резко, то есть если резко у нас уходит подкожно-жировая клетчатка, это не обязательно про бариатрические какие-то даже оперативные вмешательства, просто вот когда есть резкий, вот после беременности тоже так происходит. Если вот эти пружинки, они не успели адаптироваться, то, скорее всего, этот процесс будет уже очень долгим, и там как бы такая взаимосвязь именно на уровне физики. То есть вот есть давление, давление уменьшается пропорционально, чуть-чуть сжимается пружинка, и поэтому я больше за то, чтобы это было постепенно, плавно, физиологично. Вот. Но, конечно, если мы говорим после каких-то операций, то год нужно для того, чтобы оценить динамику. Грубо говоря, зачем человеку какие-то радикальные вмешательства, ну, грубо говоря, там, тратить деньги, силы, что-то там еще делать, если кожа самостоятельно сможет восстановиться. Но здесь многое зависит от того, какой образ жизни вел человек до того, как у него произошел, вот, например, набор веса.
До того или какой он образ жизни будет вести уже в процессе после того, как вес потерял? Потому что, опять-таки, мне приходилось слышать, что циркуляция лимфы оказывает какое-то влияние на состав и качество кожи, и, соответственно, ну, как минимум, если будут какие-то массажи, а как максимум, если просто человек регулярно и заметно вот там будет двигаться, там бегать, плавать или что-то еще, то есть кожа будет растягиваться, сжиматься с лимфодренажем естественным, то тогда она быстрее и лучше адаптируется.
Лучше, если это будет именно образ жизни, который был до операции, потому что всегда профилактировать вот эти все изменения на коже легче. То есть чем меньше отложилось конечных продуктов гликации, тем легче их будет восстанавливать. То есть у нас есть дегликанты, антигликанты. Вот дегликантов их очень мало.
А какой образ жизни нужно вести людям перед тем, как начать снижать вес, чтобы создать для кожи естественные условия адаптации?
Это, знаете, это больше еще связано со самим самой потери веса, и я бы здесь вот в качестве такой универсальной рекомендации рекомендовала бы ограничить употребление трансжиров. Если мы говорим про самых рекордсменов, это фастфуд, это все продукты с конечными продуктами гликации, и с трансжирами, потому что вот когда мы говорим про целлюлит, про какие-то вот такие вещи, которые обычно человека беспокоят, это все про трансжиры. Тот же самое нарушение лимфодренажа, оно тоже связано с тем, что вот эти молекулы, они просто очень крупные, и на них завязано очень много процессов в организме. Тот же самый набор веса. То есть в целом жиры нам нужны, но они нужны определенного качества.
Так, а вот давайте уточним, потому что сегодня часто можно сталкиваться с такими утверждениями, что там вот фитнес-тренеры их очень любят. Вообще не важно, что вы едите, главное, чтобы это было там, вписывались в свою калорийную норму калорийности, вот, а дальше организм уже там все переработает и т.д. А правильно я понял вас, что если даже мы питаемся в каком-то, ну, как бы условно здоровом диапазоне по калорийности, но употребляем всякие там трансжиры, да, продукты глубокой переработки и прочее, мы тут буквально начинаем носить на себе в своей коже.
Да, абсолютно верно. Я глубокая противница подсчета калорий. То есть, да, понятно, человек начинает терять вес, когда есть дефицит калорий, но мы должны смотреть именно на качество продуктов, а не только на их энергетическую ценность. То есть, если мы сравним какую-нибудь, ну, не знаю, Coca-Cola Zero, можно произносить название, ну, какой-нибудь можно. Лимонад 0 калорий, вот, или, например, там, ну, допустим, сельдерей или там огурец. То есть, и там будет плюс-минус одинаковое количество калорий, но мы получим хоть что-то побольше чего-то полезного и нутрициологически ценного, в отличие от, например, той же самой Кока-Колы, где будут там, например, подсластители, что-то еще. И плюс всегда учитывайте то, что на переработку, например, быстрого углевода, ну, например, молекулы глюкозы, уходят ресурсы. То есть, например, 56 молекул магния. А потом откуда у нас дефицит? То есть, когда человек вот в такой парадигме живет, то, конечно, вот эти ресурсы, их начинает становиться меньше.
Вы упомянули слово коллаген. Угу. И вот коллаген, понятие коллагена тесно связано в нашем сознании с термином кожа. И прям даже ходишь по Москве там. Я даже пару раз видел, ну, прям специальные аптеки и лавки, посвященные коллагеновым препаратам. Вот. А при этом злые языки отдых, ну, или там, кто-то советует вот есть всякие субпродукты, варить себе там хаш, значит, ну, чтобы улучшить коллаген в организме. При этом там люди от доказательной медицины говорят, что все это все равно в животе расщепляется, перерабатывается, усваивается. Ну, совсем не так, как нам обещает реклама. Внимание, вопрос. Надо ли каким-то образом помогать коллагену в нашей коже? Если да, то как это можно сделать?
Ну, начну с того, что коллаген – это действительно структурный белок кожи, но какая-то шумиха вокруг него раздувается просто невероятно. Его там мажут и втирают, и пьют, и все что угодно. Это структурный белок, и он состоит из многих компонентов. По большей части из аминокислот, нужны кофакторы для его синтеза, но эти аминокислоты мы совершенно спокойно можем получать с пищей. А если, например, рацион человека очень нутрициологически бедный, то есть человек прям целыми днями, там, не знаю, ест фастфуд, то есть какие-то вещи, которые не содержат каких-то нутрициологически важных элементов, то тогда в качестве такой помощи можно использовать какие-то дополнительные источники аминокислот, но для меня это, честно, кажется нерациональным и неразумным, если это можно делать совершенно спокойно с продуктами питания. Я против того, что это прям как-то специально как-то на него влиять изнутри. И здесь очень важный момент. После 25 лет он очень сложно формируется. То есть он очень медленно образуется. Там нужно 150 условий для того, чтобы он образовался. И здесь самое лучшее, что можно сделать, это сохранить то, что есть. То есть максимально не портить то, что есть, чтобы потом не приходилось потом бегать в отчаянии и пытаться его вернуть.
Но тем не менее, все-таки в каких-то ситуациях это может иметь смысл.
Да, в каких-то, да.
Тогда что, как бы, таблетки из аптеки или холодец русский народный?
Я больше за холодец.
У вас есть какой-нибудь рецепт холодца у дерматолога?
Костные бульоны? Ну нет, на самом деле, просто как дополнительный источник аминокислот. Понятно, что в желудке прям сама молекула коллагена, она очень крупная. Она не подвергается воздействию соляной кислоты. То есть если пить в чистом виде вот какой-то там коллаген молекулу, то он просто, ну скажем так, пройдет мимо. А аминокислоты, да, но вот с точки зрения содержания их, это холодцы, наваристые бульоны, но они прям должны быть очень наваристые, на слабом огне, то есть там прям 36 часов. Но это, кстати, очень удобный вариант, его можно потом заморозить, употреблять пищу просто как основу для супа, он такой удобный, полезный. Вот, и различные морепродукты, водоросли различные тоже содержат большое количество тоже аминокислот, из которых потом организм сделает то, что ему нужно. То есть, возможно, это будет не коллаген, возможно, это пойдет на опорно-двигательный аппарат, но в любом случае, как бы, да, аминокислот нашему организму нужны, можно получать таким образом.
Давайте все-таки вернемся к заявленной теме, да, кожа как индикатор здоровья. Вот я назову несколько маркеров, вот говорю, там, вот с этой, с карты расположения прыщей на теле я пока не сталкивался, но что-то мне приходилось слышать. Например, часто говорят, что если у человека вот сухие локти, кожа сухая на локтях, то это там значит, что у него там что-то ему не хватает. Слышали о таком?
Слышала, но обычно вот различные нарушения именно кератинизации, то есть когда кожа становится огрубевшей, они больше связаны с витаминами А, Е, с их дефицитом и вообще в целом с дефицитом жирорастворимых витаминов. А есть еще некоторые причины, там, в том числе какие-то паразитарные инвазии или болеозы, они действительно имеют место, но, конечно, в каждом индивидуальном случае это будет как бы свои какие-то причины и связи.
Опять-таки, покраснение, красные точки, вот часто показывают в зоне трицепса на задней стороне руки, тоже якобы это симптом, ну, причем они часто бывают у людей, когда они набирают вес как раз, вот якобы симптом какого-то нездоровья или там дисбаланс.
Здесь, видите, понятие красной точки, не все то окно, что прыщи, то есть здесь, конечно, нужно смотреть. То есть это могут быть телеангиоэктазии, сосудистые звездочки, это могут быть гемангиомы или вишневые родинки, а это может быть фолликулярный гиперкератоз, когда просто у нас есть такая вот пупырышка, и она заканчивается красненькой точечкой, но обычно потому, что человек ее незаметно даже для себя может чесать. То есть здесь, конечно, нужно разбираться, что это именно за красные точечки, вот, и дальше уже разбираться с их генезом, и как мы на это можно повлиять.
Но вообще нужно как-то реагировать, если вдруг твоя кожа стала иначе выглядеть, и тут же бежать к врачу.
Но здесь, знаете, все без фанатизма, в рамках разумного. То есть, понятное дело, что да, кожа сигнализирует, она это отдельный орган, у нее могут быть совершенно свои заболевания. Вот, например, акне. Его очень часто там печень почистить, и что только не нужно сделать.
Объясните, просто опять-таки, вот и валенки вроде меня... Даже, может быть, и слова такого не слышишь.
Ну, то есть акне – заболевание именно кожи. Есть, например, заболевание розация – это заболевание именно кожи. Или псориаз. У него нет какой-то первопричины внутри, которую обязательно нужно искать. Но понятное дело, что кожа связана с другими органами и с работой организма в целом, и какие-то нюансы его работы могут либо усугублять течение, либо провоцировать. То есть у нас внешние факторы ложатся на генетический фон, на благодатную почву, и может произойти какое-то вот... покраснение, шелушение, зуд, акне, розация, псориаз, витилиго. То есть у каждого человека это
я
может...
Я сейчас вспомнил отрывок из фильма «Девчата». Помните, там героиня приезжает как бы на эту там лесополосу и рассказывает про то, какие могут быть блюда из картошки. Вот. Да вы что, говорит, а без картошки можно там 40 блюд, там, печеное, вареное, там, гратен и так далее. И вот вы, значит, у кожи может быть то-то, то-то, то-то.
Я вам хочу больше сказать, дерматология самая широкая по количеству заболеваний. Больше 2000 заболеваний самостоятельных именно кожи. Ни в какой специальности другой такого количества нет.
Ничего
и когда
себе.
Говорят...
И вы все знаете наизусть?
К сожалению, нет. Но когда просто говорят, вот у меня красные чешутся, и больше 2000 заболеваний.
А хорошо, а вот, кстати, к вопросу про заболевания. Часто приходится слышать, что именно кожные как бы, проявления могут быть следствием стресса или каких-то нервных расстройств. А вот последнее, что я слышал как раз из лагеря доказательной медицины, дескать, ребята, забудьте, все, что связано с кожей, имеет какие-то ну, там, внешние, физические, там, механические и прочие причины.
Знаете,
то есть вот такое, что псориаз как бы от волнений, нервов, недосыпов и стресса, мы в такое больше не верим. Или верим?
Меня закидают помидорами, наверное, врачи доказательной медицины, но я считаю, что истина, она где-то посередине. То есть у нас нет такого, что прям... Только нет или только да, что есть очень много нюансов, про которые, скорее всего, мы не знаем. Если с точки зрения анатомии кожа развивается из листка эктодермы и мезодермы, это тот же самый листок, что и нервная трубка. И на своем опыте могу сказать, что вот сколько у меня было больных с псориазом, они всегда отмечают, что у них обострение на фоне стресса. Моя гипотеза в том, что все равно, ну, так как кожа есть маленькие нервные окончания, они обычно идут всегда в тройке, то есть маленький капиллярчик, отток крови и нервные окончания. И, конечно же, когда мы говорим про стресс, то они могут спазмироваться, это влияет на кровоток. То есть там гипотез возникновения может быть очень много, но то, что связь есть, вот знаете, как необъяснимо, но факт. Спросите у любого пациента с атопическим дерматитом, с сиборейным дерматитом, с псориазом тем же самым. У них всегда обострение после какого-то выраженного либо психоэмоционального стресса, либо такого стресса, который он не замечает. То есть перелеты, какие-то ситуации, вот то же самое похудение, или там человек бросает курить. То есть, с одной стороны, хорошо, для организма это изменение его гомеостаза. То есть, он не привык так существовать, для него это стресс, ему нужно привыкать к новым условиям.
Окей, а есть тогда какие-нибудь простейшие рекомендации, как за собой, там, за своей кожей ухаживать, ну, чтобы повысить и помочь повысить вероятность защиты. Там, работают ли эти всякие... То есть, кто-то говорит, что надо там мыть там молочком и так далее. Кто-то говорит, что, наоборот, лишний раз не стоит подвергать каким-то там химическим воздействиям. Вот. Что сейчас такая современная наука
говорит?
Я, как,
опять же, больше сторонник такого, знаете, эталонного состояния кожи. Я против того, чтобы использовать какие-то ядреные всякие химические средства, вот особенно различного рода антисептики и так далее. Я больше за то, чтобы мы поддерживали микробиом кожи в здоровом состоянии. И вот из таких из простейших рекомендаций, ну, первое, это использовать средства для купания с pH 5,5, которые близки к коже, либо, например, для мытья рук, для купания тоже использовать, они называются синдеты или синтетические детергенты. Это моющие основы, которые очень мягкие, тоже физиологичной кожи. Это вот первое, что можно сделать, и за счет восстановления микробиома, который сам выполняет огромное количество функций, то есть вырабатывает, например, натуральный увлажняющий фактор. То есть это такой природный крем. Если поместить человека в эталонные условия, ему не нужны будут никакие средства ухода. И вторая рекомендация, моя, наверное, любимая, вот особенно если говорить про какие-то заболевания, которые связаны со стрессом, атопический дерматит, псориаз, это магниевые ванны. Это английская соль, но она не соленая, а химическая, магний соль 4.
Вот. Это прямо в аптеках продается?
Да, в аптеках, на маркетплейсах полно ее сейчас много. Угу. Там смысл в том, что она очень хорошо, ну, оказывает очень хорошее действие на кожу, на особенно чувствительную кожу, на кожу склонную к различным вот проявлениям, особенно на фоне стресса, прям классно. Ее можно 0+, то есть это такая супербезопасная рекомендация, но лучше вечером, потому что она успокаивает, после него очень хорошо спится.
А нужно какие-то действия защитные предпринимать относительно кожи вот в межсезонье? Мы сейчас переходим, да, там как бы из лета в зиму. Ну, там вот я-то как бы старой школы. Мы вообще как бы ничего не делаем. В крайнем случае, не знаю, если мужики едут на зимнюю рыбалку, они могут там взять с собой там вазелин, лицо намазать, чтобы оно просто уже не превращалось в ледяную маску. Сейчас я наблюдаю современное поколение, уже как бы и мальчики, и девочки, они не выходят из дома без гигиенической помады, чтобы там ее там не помазать, опять-таки. А кто-то говорит, что руки надо увлажнять. Вот есть вот что-то такое вот минимум-миниморум, который делать необходимо и при этом не стыдно.
Вы знаете, я за то, чтобы максимально, ну, то есть, если мы возьмем эталонного человека, ему ничего не требуется. То есть, максимум, если у нас должно быть такой, должен быть баланс того, что может выдержать наша кожа, какие внешние факторы, и степень воздействия внешнего фактора. То есть, мы, если мы идем в минус 60, то, скорее всего, кожа не выдержит, особенно если мы, например, с юга, и кожа не адаптировалась. Или то же самое, если мы там идем на какое-то супер яркое солнце под прямыми лучами сидеть загорать. То есть здесь, если это какие-то плюс-минус привычные для вас условия, и если нет никаких проблем, тогда в целом ничего какого-то такого специального не требуется. Если вы знаете, что у вас есть какая-то проблема, ну, например, очень часто атопический дерматит, и вот межсезонье, там снижена выработка кожного сала, из-за этого страдает микробиом, и при, там, не знаю, буквально пару выходов на улицу в холодную погоду может начать трескаться кожа, потом присоединяется зуд, она болит, сохнет. А вот здесь в качестве заменителя как бы вот этой липидной мантии можно использовать специальные средства, эмоленты они называются, то есть они восстанавливают вот эту липидную мантию. То есть здесь зависит от конкретной проблемы у человека, если она есть. То есть если человек знает, что у него в целом так все нормально, но губы вот постоянно сохнут, то тогда, конечно, есть смысл это все предупредить с помощью гигиенической какой-то помады, но лучше всего использовать с церамидами.
А вот вообще вот эти кожные проблемы, они несут в себе только эстетические неудобства или же чреватые какими-то...
Вы знаете, вот бедными. Мне все мои знакомые говорят о том, что вот кожа – это не так уж и важно, но я смотрю по пациентам, это очень сильно влияет на качество жизни, на комфортность. А у меня была женщина, пациентка с псориазом, которая, ну, то есть это зуд нестерпимый 24/7, и днем и ночью выраженный, там, прохожие шарахаются, ну, то есть вот такие какие-то вещи, которые люди другие не понимают. И, конечно же, это все влияет на комфортность жизни и на качество ее.
Продолжим после рекламы и новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая Перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофона Илья Переседов. Напоминаю, что этот эфир вы слушаете в записи, а у меня в гостях Лидия Белова, врач-дерматолог, трихолог, косметолог. Обсуждаем с ней вопросы кожи, как минимум самого крупного и самого заметного нашего органа. И в первой части программы говорили про кожу как индикатор здоровья. Давайте сейчас поговорим про вот всевозможные косметологические процедуры и операции, которые нам активно продают и предлагают. Причем я там в первой части так высказался, дескать, ну, мы-то мужики, нам это все не близко. И тут вдруг вспомнил, что в Москве сегодня на каждом шагу есть барбершопы, куда заходят большие бородатые дядьки. И на самом деле, ну, где-то половина прайса услуг этих, значит, дядек, она посвящена вопросам кожи. Им там эту кожу и чистят, и скребут, и увлажняют, и что-то еще. А внимание, вопрос, это все нужно?
Ну, во-первых, хочу сказать, что, например, у меня 50% пациентов – это как раз-таки мужчины. Причем мы говорим про инъекционную даже косметологию, то есть не...
Это что такое?
Уколы. Угу. Вот, то есть даже не там чистки, пилинги или что-то такое, а прям такие уже более серьезные вещи. А если говорить про косметологию, то я всегда считаю ее вишенкой на торте. То есть если мы сравним то, что мы можем сделать с помощью косметологии, ну, допустим, это будет 1 мл каких-то инъекций курсом, там, ну, даже, допустим, 4-5 месяцев, то это все равно 4-5 мл в коже лица. Если мы говорим про питание, про какое-то укрепление ее изнутри, про поддержку коллагена и так далее, то мы получаем, ну, пищу килограммами в сутки, мы можем влиять гораздо более правильно и гораздо более здоровым таким образом с помощью более простых вещей. То есть я косметологию считаю прям вишенкой на торте. Иногда она требуется, но начинать с нее точно не стоит.
Ну, а давайте пройдемся, собственно говоря, по тому, что наш рынок сейчас предлагает. Ну, во-первых, вот всевозможные там скрабы, отшелушивающиеся там какие-то процедуры. А это вообще как?
Есть смысл, и это больше касается ухода. А я больше за то, чтобы он был домашний, но для того, чтобы, ну, за то, чтобы он был очень грамотно подобран. Дело в том, что у нас после 25 лет вот этот верхний слой кожи роговой, он начинает роговевать медленно, то есть он отшелушивается медленней, в результате он скапливается, может скапливаться неровно, и я думаю, вы замечали, что если сравнить там человека 25 лет или там, допустим, 40, когда он ничего не делает, кожа такая более тускленькая, такая более блеклая. Это связано с тем, что вот этот роговой слой, он прикрывает тот, который лежит под ним, это блестящий слой. За счет этого кожа выглядит такой более серой. И вот, вот эти излишки рогового слоя можно совершенно спокойно удалять дома с помощью специальных средств для эксфолиации.
Я готовился к нашей сегодняшней встрече, читал научно-популярные материалы, и для меня стало открытием, что, во-первых, оказывается, человек каждую там минуту теряет вот эту часть этой от умершей, короче, кожи, во-первых, а во-вторых, что пыль на наших домашних полках, она во многом состоит из нашей вот этой мертвой кожи. То есть, оказывается, когда мы стираем пыль, это вот мы стираем остатки своего кожного покрова.
Да-да-да.
Когда это про себе представляешь, прям немножко неловко становится. Хорошо. А на что еще можно посоветовать? Опять-таки, вот в мою... Когда я был молод, очень модно было загорать.
Угу.
А, то есть прям...
Сейчас
модно. Сейчас, последние годы, я слышу, что вот всех пугает раком кожи, и что даже и походы в солярий якобы опасны и не нужны.
Есть такая статистика, что 10 минут солярия увеличивает риск развития рака кожи в 7 раз. Ну, я, знаете, здесь такое мнение, что если посмотреть на процесс с физиологической точки зрения, то вообще загар – это вообще-то защитная реакция нашего организма. То есть если мы представим себе клеточку, у нее есть ядро, это самое ценное, это мозговой центр, там содержится ДНК, РНК. И задача загара, то есть вот эти вот, смотрите, я коричневый, задача вот этих клеточек – как зонтик лечь над клеткой для того, чтобы не повреждалась ДНК. И то есть момент нашего загара – означает, что мы повредили ДНК, и ее уже стоит защищать, чтобы ничего там не произошло. Когда сбивается вот это вот, грубо говоря, программное обеспечение, клетка может начать делиться чрезмерно, и вот он, пожалуйста, рак кожи. А, то есть здесь больше вопрос даже не к загару, а к тому, как он выполняется, когда, какой интенсивности. Но если говорить про солярий, то я, конечно, как дерматолог, очень против.
Так, хорошо, вы против соляриев. А что, вы за то, чтобы лежать на пляже под открытым солнцем?
Смотрите, здесь такой есть нюанс маленький, когда мы это делаем. То есть, например, если мы лежим, ну, не прям под открытым солнцем, но если мы находимся на солнце до 9 утра, когда у нас не прямые солнечные лучи, то это положительно влияет на синтез витамина D. Понятно, что да, есть какое-то негативное влияние там, на старение кожи, на фотостарение, но, по крайней мере, это такой как бы физиологичный вариант, когда из двух зол у нас, как бы, знаете, вот эта история, что все есть яд и все есть лекарство. Вот, когда мы, например, это делаем в регионе, к которому наша кожа адаптировалась, это тоже как бы нормально и допустимо. Но когда, например, мы проживаем в регионе, где нет солнца, и вот у нас есть месяц, например, отпуска зимой, мы улетаем куда-нибудь в Дубай или куда-нибудь в очень нетипичное для нашей кожи место и лежим там целыми днями, чтобы приехать к коричневым, то, конечно же, воздействие, оно максимально нашей коже не адаптировалось именно к такому озоновому слою, к такому воздействию солнца и вот к таким вот тонким механизмам. Тогда, конечно, риск увеличивается. То есть, если это делать в меру, там, например, какая-то легкая прогулка утром там, до 8 утра, то это, как бы, я считаю, допустимо, и в рамках как бы, здорового образа жизни очень даже хорошо.
Мне рассказывали, что вот после таких курортных сезонов прям в онкологические диспансеры выстраивается очередь из длинноногих девиц. То есть у вас даже у вас у самой было в практике такое, что
когда
вы отправляли кого-то с подозрением?
В ординатуре мы работали с дерматоонкологом, очень известным в Москве. И вот я помню, навсегда запомню эту историю. Девочка очень бледная, у нее вообще не было родинок. Она уехала отдыхать, по-моему, в Таиланд. Вернулась, и у нее появились две маленькие родинки на области нижних конечностей, то есть на голени и на бедре. И, ну, мы тогда были еще на первом курсе ординатуры, мы еще ничего не знали толком, но врач у нас спрашивает, вот как вы думаете, это меланома или просто родинки? Мы решили, что это, ну, просто родинки. Но оказалось, что это была действительно меланома, рак кожи, и если она появляется на нижних конечностях, ну, точнее, если родинки и какие-то пятна, меланома – это не родинка, но визуально для человека, обывателя, она выглядит как родинка. Если появляется на нижних конечностях, то вероятность того, что это что-то нехорошее, она выше. И действительно, она отправила девушку, оказалось, что это две меланомы, после чего, ну, ей было проведено соответственное лечение, и благодаря тому, что девушка рано спохватилась, все закончилось очень даже хорошо.
Ух.
Ну да, но...
Слушай, а что, правда нужно вот прям знать все родинки у себя на теле?
Есть очень сейчас много удобных приложений, я вообще рекомендую присматривать, конечно, за родинками и отмечать те, которые сильно отличаются от всех. То есть есть такой характерный симптом, называется симптом гадкого утенка, когда родинок может быть очень много, но вот одна сильно отличается. Вот это то, на что стоит обращать внимание. Есть очень классные приложения, где вы можете фиксировать все родинки, которые у вас есть. Понятно, что это не отменяет необходимость к посещению там, дерматолога или онколога, если есть какие-то подозрения, но тем не менее, вот для собственного спокойствия их можно фотографировать, они фотографируются под увеличением и складываются в это приложение. То есть не так, чтобы у вас вся фотопленка была в фотографиях родинок. Вот, и там есть мерная линейка. То есть, таким образом, можно просто, там, например, через год, через два вы вспомнили, что вы это делали, опять сфотографировали, сравнили, и для самоконтроля очень удобно.
Опять-таки, я знаю, что модно сводить родинки, которые тебе не нравятся, где они находятся. В свободном доступе эта услуга, но некоторые говорят, что не стоит.
Умоляю, не делать это просто вот...
Ради эстетики?
Нет, ради эстетики это можно делать. Дело в том, что если родинка, если это доброкачественный невус, то он изначально доброкачественный невус. Если это что-то нехорошее, там меланома или какое-то другое новообразование, или даже если это диспластический невус, то он изначально такой. То есть меланома, она просто выглядит как коричневое тоже пятнышко, но на самом деле она не родинка или может выглядеть как-то по-другому. Вот, и здесь глобально важно понять, что это, потому что если, например, ну, обычно удаление чаще всего производится лазером, либо сургитроном, то есть если мы повоздействуем на меланому, то, конечно же, мы ее, грубо говоря, разозлим, это как все равно, что в пчелиный улей тыкнуть палкой. Вот. Если мы говорим про какой-то невус, который изначально хороший, то если он нам по эстетическим соображениям не нравится, то мы можем совершенно спокойно его удалить, но важно обозначить, что это изначально, и второй момент важно, знаете, это правильно
учесть. Можно я переведу вот на свой розыск. Такой как бы простой язык? Короче, пятна на нашем теле могут выглядеть одинаково или похоже, но быть разными органическими явлениями.
Все верно.
Если это родинка, удалять ее лазером можно. Если это меланома, которая выглядит как родинка, но является другим образованием, удалять и пытаться удалять ее лазером нельзя, потому что можно спровоцировать какие-то отрицательные процессы.
Да, так? Это бегом к онкологу, она удаляется, но с отступом большим.
Да, и, соответственно, люди, которые проводят эти косметические процедуры в салонах, не всегда могут правильно разобраться.
Далеко не всегда.
Поэтому, если вы хотите что-то удалять со своего тела, какие-то пятнышки, лучше сначала проконсультироваться с врачом.
Да.
Да? Ура! Тогда следующий вопрос про татуировки.
Угу.
Вот я, честно скажу, мне периодически, конечно, хочется что-нибудь такое себе оригинальное завести, но я, как мне еще сказали, я душнила. То есть я вот во все пытаюсь вникнуть. И когда я начинаю вот читать описание, ну, как бы татуировок, какая это нагрузка на кожу, как ее нужно после процедуры татуировки там защищать, как ее потом надо увлажнять. Как, если тебе что-нибудь не понравилось, вот это выжигание лазером, там тоже, там, это, начиная от боли, заканчивая всех нагрузок, я такой думаю, да ну его нафиг. А потом отступает и снова возвращаюсь к мысли. Вот мне интересно, вы как косметолог, дерматолог, трихолог, что скажете про татуировки? У вас они есть?
У меня нет татуировки, но мне в школе ткнули ручкой в плечо, вы знаете, когда так делают, и у меня осталась точка. И с тех пор она меня так раздражает, что я думаю, что если бы это был бы рисунок, то, наверное, я бы не смогла бы. Вот, а так вообще нет. Но с точки зрения здоровья кожи, если это все выполняется как бы грамотно, правильно, если там используются хорошие красители, то в этом чего-то такого ужасного нет. Вот, а другой момент, какие противопоказания есть у человека. Потому что если мы говорим, например, про псориаз, то он обостряется на любые травмы кожи. У меня было много пациентов, которые не знали о том, что у них вообще псориаз, потом они сделали родинку, и вместо красивого рисунка они получили...
Татуировку сделали.
Да, рисунок, и вокруг были ну, псориатические бляшки.
А как это, вот как у тебя может быть псориаз, но ты о нем не знаешь? Ну...
Он может манифестировать вообще в любом возрасте, может манифестировать раз, потом...
Манифестировать уйти... это что?
Ну, появиться. Угу. Появиться, потом уйти в долгую ремиссию, то есть потом не появляться, а может появиться и вообще никогда не проходить. Это такая... Очень сложно прогнозируемая история.
Хорошо, а если я перед тем, как делать татуировку, пойду к дерматологу, и что, он на меня посмотрит и скажет, ой, нет, да у вас псориаз?
Нет, не для этого нужны именно какие-то элементы. Но обычно, если сделана одна татуировка, и после ее нанесения было обострение псориаза, то вероятность того, что на вторую будет, так на третью, она очень большая.
Это значит, тогда лучше первые татуировки где-то делать на не очень заметных местах, и посмотреть, пойдет псориаз или нет?
Ну, в целом нет, но просто имейте в виду, что такое возможно, и что это лотерея. Конечно, потом это можно все скорректировать, провести лечение, понятно, но просто если это будет часто повторяться, то каждый раз это будет обострение.
Что еще из таких как бы косметологических процедур, которые активно продвигаются на рынке, вам не нравится?
Мне не нравятся абсолютно точно любые косметологические процедуры, которые сделаны некомпетентными лицами, несертифицированными препаратами, сомнительными составами. Это вот прям 100%, которые мне не нравятся.
Не, ну, смотрите, это очень интересный вопрос. Я периодически на такое наталкиваюсь. И, с одной стороны, многие успешно практикующие специалисты с хорошим образованием тет-а-тет говорят мне, нафига я вообще тратилась на все эти дипломы? Вот я как бы работаю там за 15 лет, у меня вообще никто не спросил, а где я училась и так далее, с одной стороны. С другой стороны, мне приходилось даже слышать там, и от психологов, и от некоторых там косметологов, типа, а если вдруг у меня клиент потенциальный спросит там, про мое образование, тогда я вообще с ним работать не буду, значит, это какой-то с повышенной тревожностью, там, подозрительностью человек, с ним проблем не оберешься. При этом не вы первые, вот как бы люди от медицинской науки говорят, что начинать свою работу с врачом нужно, уточняя у него, что за препарат, чтобы тебе показали коробочку, чтобы ты мог убедиться в его срок годности, ну, чтобы понял, что человек на это как-то аккредитован специально. Где здесь истина?
Вы знаете, я как человек, который потратил огромное количество лет, денег, сил на образование, если меня спросят, я с удовольствием, я покажу все. И мне прям это будет, знаете, очень приятно. Я прям могу рассказать там какую-то историю, что-то еще показать, коробочки с препаратами, вот эти вот все листочки. То есть я прям с удовольствием это сделаю, потому что я тратила на это время, и как бы, к сожалению, никто не спрашивает пока что. Вот, но в целом это, так как мы говорим про здоровье, а здесь, знаете, вопрос даже не в том, что есть эта корочка, нет этой корочки, а сделает ли как-то человек эту процедуру вот там по-особенному. То есть само выполнение, оно, не скажу, что прям какое-то катастрофично сложное. Ну, некоторые процедуры сложнее, некоторые проще, но, ну, взять, к примеру, биоревитализацию. Наверняка вы слышали, когда делаются просто такие вот укольчики.
Не слышал,
человек такой в пупырышках. Вот. Это используется для увлажнения кожи. Ну, например, человек, который не знает строение кожи, физиологию, биохимию, он... Ему может быть сложно именно подобрать конкретному человеку препарат. И потом, как бы, ничего такого катастрофичного не произойдет, но через 10-15 лет такой косметологии мы получим, знаете, синдром богатой пьющей женщины. То есть получится такой...
То есть давайте уточним. Есть косметические процедуры, как бы, которые, если делать их единожды, ничего как бы особо, ничем особо не угрожают. Но если проводить их регулярно не до конца правильно, то они что, обладают накопительным эффектом и аукнутся тебе через 2-3 года?
Здесь, знаете, здесь больше вопрос не про выполнение процедуры, а про назначение, то есть про подбор конкретного препарата. То есть если мы говорим про биоревитализацию, если это какой-то препарат с гиалуроновой кислотой плохой степени очистки, то там большое количество компонентов, которые будут притягивать воду, долго выводиться, и получается, да, здесь тогда будет такой накопительный эффект, вода будет притягиваться, человек будет отекать, и будет все это не очень красиво выглядеть. А если использовать, например, биоревитализанты там с какими-то дополнительными активами, а гиалуроновую кислоту в качестве проводника, ну, например, с янтарной кислотой, там, с полинуклеотидом, еще с чем-то, то тогда у нас будет действие за счет, как бы, ну, оно будет терапевтическое. То есть мы будем воздействовать на клетки, а не просто раздувать кожу, как воздушный шарик, чтобы не было только морщинки, но при этом видоизменять внешность.
Слушайте, а я вообще слышал такую городскую легенду, что якобы сейчас в Штатах вот поколение Z, то есть как бы молодежь, они обратили внимание, что в свои там 25-26 выглядят зачастую чуть ли не старше, чем их там родители. И, ну, там, ну, наверное, Брэд Питт здесь плохой пример. С ним там, наверное, отлично работают всякие косметологи. Ну, я думаю, вы понимаете примерно, о чем я говорю. И одна из версий, почему так происходит, что у нас реально подрастает сейчас поколение, кто вот все эти косметологические вмешательства начинает делать очень и очень рано. И, соответственно, кожа у них становится, с одной стороны, очень нежная, с другой стороны, ну, опять-таки, какие-то действия ее так или иначе измождают, и на выходе они там к 30 годам уже такие как бы и не очень-то юные.
Ну, мое личное мнение, то, что это больше связано с образом жизни, с образом питания, с качеством продуктов питания и так далее. Потому что если даже мы сравним, ну, вот по нашему поколению, не по американскому, там, питание, например, наших родителей и наше, у нас оно как бы, ну, похуже. А вот в том плане, что много продуктов промышленной переработки, то есть большее количество, образ жизни другой, стрессы другие, информации больше, то есть это все как бы тоже сказывается. Что касается именно косметологических процедур, если они какие-то неподходящие совсем и начатые как бы не по показаниям, то да, конечно, это будет влиять. А если мы говорим про какие-то процедуры, например, профилактики, ну, тот же самый ботокс, это считается процедурой профилактики. То есть когда появляется, ну, например, верхняя треть на лбу морщинка, мы можем ее выключить, и она не заламывается, то это, наоборот, как бы хорошая история. То есть здесь вопрос еще к тому, что именно...
А вот то, что тут рассказывают там про людей, я честно признаюсь, я достаточно далек от этой сферы, поэтому у меня, может быть, очень глупые формулировки, что чем-то им лицо обкололи, и лицо лишилось... всякой мимики. То есть оно уже там не может там улыбаться, брови не могут хмуриться. Это что такое? Это ботокс?
Ну, если мы говорим про мышечную активность, то это ботокс, но его действие, это вообще, ну, по моему мнению, самый безопасный препарат в косметологии, который только может...
То есть остальное еще страшнее.
Нет, нет, просто он безопасный в том плане, что даже если вы попали к какому-то, я не знаю, даже кому...
Криворукому.
Да, его действие полностью обезвреживается где-то через 6-7 месяцев. То есть все возвращается на круги своя. Мышца, вот эти все мифы о том, что мышца атрофировалась, что-то там еще, это невозможно.
Окей, а вот то, что опять-таки, ну, мне там приходилось краем уха слушать, там какие-то золотые нити себе народ вставляет в лица, что-то еще, опять-таки пластическая хирургия, увеличение губ, все из меня как бы как из рога изобилия понеслись реплики, это что?
Вы знаете, есть много методик, там сейчас их огромное количество, потому что на это большой спрос, естественно, все хотят выглядеть хорошо, красиво, молодо, и поэтому как бы рынок услуг предоставляет очень большой выбор. Но...
Ну, не знаю, если честно, опять-таки, это может быть, конечно, мое оценочное суждение, но когда я вижу женщин, которые заходят в помещение, сначала как бы заходят их губы, потом ты ждешь какое-то время, и потом уже появляется все остальное тело, и, ну, я бы не сказала, что это красиво.
Но знаете, здесь вопрос физиологичности. Но я просто больше за такую интеллигентную косметологию, когда вмешательство незаметно. То есть, когда мы можем увеличить объем, но в жизни никто не скажет, что это, например, какие-то увеличенные губы. И больше того, если мы говорим про губы, если это сделано качественным препаратом, физиологичной технике, соблюдая все рекомендации, то мы не получим вот этого вот такого вот эффекта, про который вы рассказываете. Вот, то есть, это обычно либо препараты, которые долго выводятся, либо какие-то техники очень сомнительные, нефизиологичные. Вот, про все, что за этой чертой, я не могу говорить, потому что там очень много того, что делают, и того, с чем я не всегда согласна.
Но, опять-таки, пластическая хирургия – это немножко другое, это не про вашу работу, правильно?
Это отдельное, да, это отдельное направление.
Но вы, как дерматолог, вообще, ну, рекомендуете обращаться к пластическим хирургам, или если обращаются люди, как-то дополнительно потом сопровождение какое-то себе оказывать?
Я за то, чтобы это было по показаниям. Ну, например, есть процедура, называется блефаропластика, когда подтягивается лоскут как бы вот верхнего века. Косметологически с этим очень сложно работать, то есть практически невозможно. А здесь... Оперативное вмешательство, которое занимает там пару дней, оно достаточно простое. То есть здесь как бы вот в этом случае, да. То есть здесь нужно смотреть обязательно, какая проблема и как вы ее хотите решить. То есть если, например, это подтяжка лица какая-то, но при этом ничего не было сделано для кожи, то она будет, конечный результат будет менее эстетичным. Если, например, человек работал с качеством кожи и как бы, ну, так вот уж произошло, не знаю, может быть, потеря веса то же самое, что вот есть выраженный птоз, нужно сделать подтяжку. То есть это можно сделать, и тогда это будет выглядеть эстетично. Здесь всегда вопрос о комбинации, о показаниях.
Вот, кстати, про подтяжку кожи после значительной потери веса. Мне, я, кстати, честно скажу, я этим не пользовался, но мне часто приходится слышать реплики людей такой, ну, что, я сейчас как бы похудею, там, лягу на операцию, мне быстренько все подтянут. Опять-таки, насколько я выяснил это для себя, что, во-первых, это, ну, не такая уж безопасная операция, которая связана с большой кровопотерей. Во-вторых, это ни в коем случае не одна операция. Если мы говорим про значительное снижение всего веса организма, это одна операция, там, не знаю, на ноги, вторая на живот, третья там, на руки. Их иногда объединяют вместе, но это еще больше потом нагрузка на восстановление. И, в общем-то, ну, как бы бывают разные осложнения. Поэтому это, конечно, на такое идти можно, но на старте лучше все-таки понять, что у тебя с кожей происходит. И если уж делать, то делать очень адресно. А может быть, за последние 2 года там эта индустрия шагнула далеко вперед и все поменялось?
Нет, полностью с вами согласна. Тут это не связано с индустрией, а связано с физиологией кожи, так как она тоже кровоснабжается, выполняет какие-то определенные функции. И если мы удаляем лоскут, то есть там смысл в том, что отрезается кусочек, то, конечно же, вот эти функции тоже теряются. Если это сделать очень резко, то это очень может быть травматично для всего организма в целом. Поэтому резко это 100% лучше не делать. И, опять же, я больше за то, чтобы это похудение было плавным, тогда кожа успевает сокращаться, и тогда не требуется потом каких-то радикальных вмешательств.
Ох, говорили бы и говорили, но время неумолимо. Я большое спасибо говорю нашей гости. У нас в гостях была Лидия Белова, врач-дерматолог, трихолог, косметолог. Это программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.